Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
И, как всегда, программа о путешествиях.
В странах, о весях.
Городах. Где и можно и нужно пройти все это своими ногами.
Конечно.
Кстати, я, знаешь, Марин, мы с тобой об этом говорили, и я вновь повторяю нашим слушателям. Друзья, вы тоже можете стать героями нашей программы. Присылайте свои различные...
Сейчас неожиданно.
Свои темы, свои направления, маршруты, свои лайфхаки, куда вы хотели бы отправиться вместе с нами здесь, в прямом эфире из студии «Говорит Москва».
Ну, сейчас скажешь, а мы готовы с вами отправиться, куда вы хотите отправиться.
Конечно, мы туда и отправимся. Назови наш электронный адрес.
Info@говоритмосква.ру.
Ты
мне сейчас просто в...
Я тебя поставил в тупик.
В тупик.
Ладно, пока Марина вспоминает, я назову наши средства связи. +7 925 88 88 94 8, смс-портал. Значит, наш телеграм «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 8 495 7373 94 8. Сегодня мы поедем в место, куда можно отправиться вот просто отдохнуть от суеты, полюбоваться потрясающими полями цветов. Вот все думают, что там кроме лаванды ничего не растет, но там подсолнухи, пшеница, там потрясающий суп Буабес.
Там был Ван Гог.
Там, да, лечился, жил Ван Гог.
Да.
И не только Ван Гог,
и
но
писал.
Еще другие. Одним словом, мы едем в Прованс. И сегодня у нас в гостях путешественники, люди, которые посетили это божественное место. Вот Юля что-то как-то нервничает, да?
Немного, да.
Господа Поповы, Юля и Игорь, путешественники, добрый день.
И популярные работники рекламы еще. Я
кто?
Добавлю. Популярные кто? Работники рекламы.
У меня какой-то звук идет в наушнике, я к Евгению, как будто я слышу себя два раза. Это нормально? А, все хорошо.
Это окей. Возраст, Максим.
Еще раз здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да. Итак, с чего вас вдруг понесло в Прованс?
Ну, начнем с того, что я участвовал в фестивале «Каннские львы». Это фестиваль рекламы.
Да вот. Вы что?
Да, это самый авторитетный фестиваль рекламы в мире. Вот. И я представлял Россию в категории «Молодые креаторы». Это люди, которые создают рекламу до 30 лет. И там как бы было соревнование между странами. И после того, как я побывал в Каннах, после этого мы решили продолжить свою поездку во Францию.
И вы поехали в Прованс.
Ну, не совсем. Собственно, первоочередная точка – это были Канны в любом случае, а потом я несколько вариантов маршрута рассмотрела, и остановились мы на Провансе и на Бордо. Связано это было на самом деле со стоимостью путешествия, потому что билеты во Францию сейчас не шибко дешевые.
Сколько они
да,
стоили?
Да, они никогда дешевыми не бывают. До Парижа. Нет, ну, кстати, надо...
До Парижа. До Парижа нормально.
Надо искать места, надо искать время, Марин, как мы знаем. Чем заранее, тем лучше. Плюс есть такие варианты, как вылеты, например, через Минск. Если ты летишь через Минск, будет на тысяч, ну, немного, но 4-5 дешевле.
Да, но нужно до Минска еще доехать.
До
вот
Минска
тебе как раз эти 4-5 тысяч.
Паровоз 1800 рублей.
А в Минске?
А в Минске еще приехал утром, и самолет вылетает утром.
Ну, на самом деле, если говорить про билет туда, он мне обошелся в 7500, и это был билет на самолете до Парижа и на поезде Париж-Лион.
Ну, это то есть, все вместе.
Себе. Да, ну то есть, ага. И при этом этот билет, он продавался как бы единым.
Что вот. Значит единым?
Ну,
и самолет,
на сайте
и поезд.
Одной из авиакомпаний ты покупаешь билет до Лиона. И
мы можем назвать
эту прекрасную
Air France.
Air France, нормально. Ты сразу есть такая услуга, и самолет, и поезд.
Ну да, то есть ты покупаешь до Лиона, просто они тебя информируют, что тебе нужно совершить пересадку.
Но есть еще возможность долететь из Москвы в Ниццу.
Вот это вообще отличный вариант. На самом деле, самый классный вариант был бы, самый дешевый, это билеты Москва, Ницца, Москва. Прямым рейсом. рейсом авиакомпания «Россия», он там стоил 24 тысячи рублей. Вот. На самом деле, с учетом того, как потом вышло, это было бы дешевле, чем, как
чем в итоге получилось.
Да, чем
там.
В итоге получилось. Mm-hmm. Вопрос в том, что Игорь вот купил билет заранее, и потом ему нужно было купить обратный билет в Москву, и мы рассматривали варианты, как это сделать, ну, так, чтобы это не было зверски дорого, потому что билет Ницца-Москва отдельно стоил 26 тысяч.
Да, ну, неплохо.
Вот. Ну, нормальная разница, да. И потом авиакомпания, простите за, сейчас будет антиреклама, «Победа».
Хорошая,
мне думаю, они не переживают.
Это любимая авиакомпания, да,
это она была нашей тоже любимой авиакомпанией, потому что они пустили рейсы Москва-Бордо с прекрасными ценами 7600 без багажа, 9900 с багажом.
Мы стоили лететь?
А? Стоя. Нет, не стоит, нормально. Просто они рейс этот аннулировали.
Потом они одумались и отменили рейс.
У них там что-то произошло, какие-то несговоренности с французами винно, и рейс просто аннулировали. А, соответственно, маршрут уже был спланирован с Бордо, и поэтому мы потом уже... У нас жилье уже было забронировано, которое, по идее, можно было бы, ну, перебронировать, но как-то картинка уже сложилась.
Но вы советуете лететь всё-таки
до Москва, Ницца, Москва. Это если Прованс, если Канн, это самое выгодное. Да.
Есть еще многие, мало кто знает, да, Марин, но есть у нас
поезд. И редко
поезд,
кто пользуется.
Поезд, который идет Москва-Ницца, он идет два раза в неделю, выходит с Белорусского вокзала. Правда, ценник, но я хотя могу сказать, что туда-обратно.
Может быть, кто-то боится летать или у кого-то много времени.
Вы проведете в пути трое суток, но это только туда, примерно трое суток, вот, и заплатите где-то в районе 200-250 евро.
В одну сторону.
В одну сторону. Но билет на самолет вы, получается, подешевле, но все-таки тоже интересно, знаешь, вот как бы. Еще есть вариант, но это вообще для самых экстремалов, для тех, кто вот прям вот оторви голова. Автобус.
Как мы с тобой.
Да, автобус. Прекрасный автобус. Правда, будет две пересадочки у тебя. Значит, одна пересадка будет где-то в районе, ну, в Беларуси, а другая на территории уже Европы, в одном из каких-то городов.
Пересадка, смотря... там можно будет погулять или тебя с одного выйти, автобуса на другой?
Выйти там какой-то буквально 20-30 минут. Автобусы с туалетом, хорошие достаточно автобусы, цена удовольствия тоже в районе в одну сторону где-то 100 евро.
Ты знаешь, я ездила на таком автобусе, на похожем, из Петербурга в Таллин, дорога заняла в районе 6 часов, наверное.
Ну, там же, господи, рукой подать.
Да, в принципе, достаточно комфортно был,
наверное,
автобус.
Еще была какая-нибудь эстонская компания автобусная.
Да, нет, она не эстонская, она по всей Европе. Эстонская, Юля же... подсказывает, да, мы с Юлей ездили.
Так можно было бы доехать за 4 часа, а ты 6 ехала.
А может быть и за 4, я не помню.
Около 8 мы ехали.
Было очень комфортно.
Вы
нас да, нас не укачало, ничего с нами не произошло. Но вспоминая свое недавнее путешествие во Владимир и местный автобус, когда я проехала 3 часа до Владимира, и после этого мне вообще уже ничего не нужно было.
Так что на выбор, друзья, кто хочет, каким образом хочет, любые пути доступны.
Лучше заранее, мне кажется, прямой рейс до Ниццы.
Андрей Германия нам в Телеграм говорит, и МСК-бот пишет, в начале июня Прованс на мотоцикле проезжал, лаванда еще не цвела, но все равно красиво. Это точно. Давайте вообще расскажем, где находится Прованс, где этот регион во Франции. Франция это у нас, значит, это регион на юго-востоке. Юль, что глаза такая?
Я думаю, вдруг сейчас меня будут спрашивать.
Давайте экзамен, конечно,
карту
да.
Представляете?
Да, ну, карту да, представляете? Если вы сейчас смотрите нашу трансляцию, можете еще более внимательнее посмотреть. Максим покажет, где находится Прованс. Максим, давай.
Вот карта Франции, так. Вот так. Вот Прованс вот тут вот у моря.
Отлично, и сразу все стало понятно.
Такой региончик, вот поближе туда, к Италии, рядышком с Италией. Значит, главный город, понятное дело, это Марсель.
Да.
Вот. Кстати, в Марселе, я вот когда был в Провансе, проходит в феврале, да, в феврале, где-то в конец февраля, начало марта, потрясающий шикарный фестиваль лимонов. Ни разу не слышали?
Mm-mm.
Это гениальное вообще событие. Во-первых, там все блюда начинаются с лимона, ну, подаются с лимоном. Mm-hmm. Или там лимонный сорбет.
А почему в феврале?
Ну, вот там так, вот какой-то такой вот момент. Я
сезон
не знаю,
лимонов почему. В феврале?
Ну, вообще, это зимний фрукт, да, да? Он цветет и как раз созревает.
К
вот
февралю.
К февралю, март, вот так вот где-то. Потом там делают скульптуры из лимонов. Там делают различные, значит, блюда, где тоже подается лимон. Одним словом, вот, хотите пропитаться витамином С, вот с ног до головы.
Феврале.
Да, езжайте в Прованс в феврале. А вообще, Прованс, когда лучше ездить? Вы вот когда, в какое время года ездили?
Мы, получается, ездили в конце июня, там Мне кажется, Прованс вообще в любое время хорошо, потому что ближе там к осени это получается уже, ну, осень она везде, плодородная, скажем так, вот, и сырые вина, почему как бы нет, а в июне, в июле это лаванда.
И там всегда комфортная вот, ближе температура, к... да, наверное?
Ну, в Прованс он весь такой, знаешь, там нету температуры Арабских Эмиратов или какого-нибудь там турецкого пляжа. Там климат вообще на Средиземноморье, вот побережье, он мягкий, он спокойный. Там, ну, бывает.
Юль, как вам в июле, в июне
тепло,
показалось,
жарко,
комфортно было?
Но сейчас все равно жарковато.
Нет,
ну,
сколько, 30-30?
Не, в Провансе было нормально, ну вот именно в Провансе мне было нормально, там было 30, да, где-то, может, 32, в Каннах был прекрасный ветерок, ну, как бы в Оксане, когда мы были вечером, когда вот прям уже начинало темнеть, даже так...
Кофточку хотелось.
Кофточку, ну, не прям
кардиган
хотелось, но
да?
Можно было бы... Нет, кардиган не
пашмина.
Пригодился.
Какие еще мы слова?
Пашмина.
Пашмина, кардиган.
Это было хорошо, ну, как бы... Это помогло, скажем, не лишним, да, вот этот вот, эта прохлада, потому что в Бордо было ужасно жарко.
А, кстати, по поводу погоды, я был в Провансе 3 раза, и один из моих приездов, это был февраль месяц, и мы были вот, ну, от Прованса мы чуть-чуть отъехали, там есть такой город Перпиньян, если кто знает, на границе рядышком с Испанией, вот, и там популярные спа-курорты, там прям у берега идут, собирают воду, росли, потом их как-то там перерабатывают и тебя намазывают.
Талассотерапия такая,
да. Вот, очень потрясающе, стоит это все какие-то, ну, февраль никого нету, копейки стоит.
Праздник лимонов и вот этого, да?
Мне кажется, праздник лимонов это как раз для того, чтобы туристов заманить.
Конечно, и мы с моей там коллегой решили пойти принять эти процедуры. Ну, и мы в помещении все вот это вот приняли, и потом вдруг смотрим, такой какой-то туннель, грот в стене и туннель, и туда из бассейна бассейн в помещении. Мы поплыли. Выплываем, значит, открываем. Это не мой. Марина показывает телефон. Это не мой, это твои, Юли. Ну вот, открываем дверцу, а мы выплываем прямо в открытое море. Мы выплыли прямо в море из бассейна.
Прикольно.
Да,
не страшно
месяц,
было?
Нет, не страшно, но дело в том, что вода в бассейне, она как бы вытекает туда в море, она тоже морская, только подогревается. Но вот эта вот перемена этого, мы такие... Побарахтались минут 5 и
адреналинчика.
Одним словом, в любое время года Прованс прекрасен.
Что ты хотел спросить про Прованс? А, давай мы спросим у наших слушателей, хотели ли бы они отправиться в Прованс.
Да,
и заведем нашу машину для голосования. Да.
Друзья, вам интересен Прованс, и вы хотите побывать на юге Франции, в
сделать,
этой исторической,
да, фотографии
юго-востоке Франции.
Для Инстаграма в лавандовых полях.
134-21-35. Да, хотите. 134-21-35. Нет, не хотите. 134-21-36. Не хотите, потому что вам ближе берег турецкий. 134-21-35. Хотите. 134-21-36. Не хотите.
Лаванда цветет летом, правильно? В конце
июня. Лаванда цветет где-то начиная с середины июня, ближе к концу, и там до конца июля.
Она даже захватывает иногда август. Где-то,
да,
еще можно успеть, да.
Все зависит от того, ну, лаванда там обширно цветет, есть несколько разных точек, соответственно, где-то она начинает цвести раньше, где-то она начинает цвести позже. Праздник лаванды, если я сейчас правильно помню, что-то 4 августа.
Да,
вот.
Да, 4 августа.
И что там происходит в этот день, Максим, ты наверняка знаешь.
В этот день, я вот, например, принимал участие в сборе лаванды.
Я не сомневаюсь.
Я набрала себе домой.
Веточек?
Ну, засушишь.
Засушила.
И будешь в подушку.
Тебе выдаются, если ты хочешь принять участие, это тоже там какие-то денег стоит, я вот не помню, но это мы там... Одним словом, это было... Для меня было бесплатно. Выдается такая сумка, которая надевается вот так на бок.
Через плечо.
Через плечо, да. И такой серп.
Я сразу почему-то Ван Гога вспоминаю.
Серпик,
картина,
да,
Ван,
да,
Гога.
И ты идешь, и вот стоят вот эти сборщики лаванды, и надо в течение 10 минут собрать большее количество лаванды. Ну, это такой вот конкурс
какой-то, да.
Фан такой.
Вот у меня получилось собрать где-то в районе 1,5 килограммов. А дядька какой-то, главный лавандосборщик, собрал в районе там 9, что ли, килограммов.
Он увидел в себе просто какого-то...
А ты знаешь, как это тяжело? Ты вот ходишь по этим полям...
Друзья,
вот так...
включайте вот трансляцию, вот если еще не вот смотрите.
Вот,
животик не мешал тебе?
Мы же не привыкли, тогда еще его не было.
Потому что не ходил давно, не собирал лаванду.
Попа там это напрягается, ноги.
Кардио, Максим.
Спина постоянно, ты поднимаешься, опускаешься. Ну, это очень забавно. А, но лаванда...
А приз-то какой был?
А, какой-то был, что-то такое было. Какой-то, ну, ничего особенного. Там какая-то лавандовая это была, настойка, что ли. Но надо смысл
главное
в том,
участие.
Что... Да, смысл в том, что, да, туда можно прийти, когда вот сбор лаванды, и когда вот 4-5 августа все просто приходят и там собирают эту лаванду бесплатно, если ты ее можешь там унести.
А ее можно спокойно взять с собой?
Конечно,
никто тебе ничего не скажет.
Конечно, там прям лежат. Ну, вот их насобирали, эти кусты, куда? И там она лежит кучками, и ты их в такие, как снопики.
И только перевес снопики. Чемодана может остановить нас.
Остановить.
Да?
А вы были на ярмарке, где лаванда продается?
Ну, там мы были в Валенсоле, на лавандовых полях. Соответственно, там маленькая деревушка, и там куча этих маленьких лавандовых магазинов. В целом... Продается везде одно и то же.
Все для туристов, да?
Ну да, это саше лавандовые. Вот я тебе...
Которые мне Юля привезла.
Да, которые я Марине как раз привезла.
Максим, не расстраивайся. Ты там 3 раза была, а я ни разу не была в Провансе.
Я вас не люблю.
Максим.
Мне под зарез нужна лаванда, у меня моль. В доме. А лаванда хорошо помогает.
Мне кажется,
справиться
лаванда тебе не поможет.
Вообще лаванда еще в Крыму тоже есть. Но это так это.
Где?
В Крыму, подсказывает.
В Крыму, да, тоже очень красивые лавандовые поля. Но это, конечно, не Прованс, не Прованс. Вот всякие крема, что там, бальзамы для тела, мыло. Вот мороженое мы не видели.
Лавандовое мороженое даже в Москве можно купить, да, есть. Плюс я попробовал паштет лавандовый. Лавандовый паштет. Ну, ты представляешь, это просто в обычный паштет добавили на какую-то там выдержку лаванд. Лавандовая колбаса. Это, ну, это нечто. Там всего, вот все, что можно сделать из лаванды, все есть. А еще мне понравились там салфетки про лаванду. Ну, вот как делают из бамбука, такие лавандовые нити, и все это вот добавляли, значит, в ткань и делают из этого салфетки. Одним словом, друзья, хотите нанюхаться лаванды, вот прям вот время ваше июнь, июль, август.
4 августа вообще там праздник лаванды, как мы уже выяснили. А я знаю, что вы еще брали там экскурсию, да, по лавандовым полям. Советуете, нужно это делать? Сколько это стоило?
Ну да, это было прикольно. Ну, то есть приехать в Прованс и не посетить лавандовые поля, это было бы странно.
Ну, отдельную экскурсию вы советуете брать?
Там экскурсия, собственно, заключается в том, что вас просто довозят до туда. Ну, гид,
и
он...
все, и выкидывают.
Ну да, и выкидывают.
Гид еще фоткает.
Ой, потрясающе.
Как это
в
нужно.
В разных ракурсах.
Да. Марин, я советую не экскурсии, а своими ногами. Или автобус.
Автомобиль просто взять, да, на
прокате. Автомобиль.
Автомобиль во Франции достаточно приемлемые цены. Где-то в районе 35-50 евро в сутки будет стоить средний автомобиль. Тебе большой джип и не нужен.
Экскурсия столько же на одного.
Ну, вот
35 евро на человека.
Ну, 45
евро.
Там что-то с чем-то.
За 90 евро
точно
можно.
Это со скидкой было на одного.
Юля, Игорь, вы были в Париже?
Я была.
Спрашивает наш слушатель, деко чище, чем Прованс чище Парижа?
Прованс?
Да.
Но я не знаю, конечно, где, смотря какой район Парижа смотреть, но Прованс явно будет чище, потому что это город меньше, и он...
Не, вообще, если брать регион Прованс, провинцию Прованс, то там эти маленькие городки,
они
даже
очень милые,
Марсель
да.
по сравнению с Парижем гораздо чище.
А в Марселе
Париж
вы были?
Вообще сейчас очень... На вокзале.
На вокзале.
Да, и вид Марселя.
А почему, не было желания походить по Марселю,
нет,
погулять?
У нас просто времени не было.
Мы по-другому спланировали поездку просто.
Макс, так, а ты был в Марселе?
Я был в Марселе.
Советуешь заехать
это
туда?
Это приятный, интересный городок. Мне больше всего в Марселе бы нравилось то, что... вот, кстати, друзья, кто едет во Францию за какими-то за покупками там брендовых вещей, в аутлет эти, не надо туда никуда ходить.
Как это?
Ну, вот так вот. В Марселе каждую субботу-воскресенье... вот мы приехали ночью, в час или в 2 ночи в отель, заселились, я еще открываю так окно и вижу перед моим отелем площадь. Вот
а
площадь,
там
фонтанчик, там пусто, так мило, фонарики, лавочки, все это хорошо, вот, и вдруг, все, и я ложусь спать, утром просыпаюсь, открываю шторы, а там огромный базар. Там стоят прям как на полу, как поставили палатки. И продают
все мировые бренды
подряд.
Подъехали буквально к тебе на площадь.
Гуччи, Смучи, да. Все, что тебе нужно. Вот. И вот это вот какая-то спонтанность, вот эти французские блошиные рынки, вот это дико интересно и необычно.
Походить, посмотреть, конечно. Поторговаться, пропитаться
да,
атмосферой.
Да, там прям здесь же на этой выставке, на этом базаре я впервые попробовал пасти. Знаете, что
Нет.
такое?
Да, расскажи, мы пробовали.
Расскажи.
Это ликер из аниса, примерно 45 градусов, и его французы очень сильно разбавляют водой.
Да, такого, потому что очень крепкий, да?
Знаешь, до такого...
Нет, 45.
Молочно, нет, у них так принято, молочно, такого жемчужного цвета, вот что вот как жемчуг, знаешь,
на Бейлис похоже?
Нет, Бейлис более насыщенный.
На самбуку скорее.
Да. И вот это вот
специалисты собрались.
Да, водичкой разбавляют. А во Франции мы все знаем, что воду можно пить практически из-под крана. Вот, и они всегда приносят на стол, обязательно тебе бесплатно кувшин воды стоит. Но я бы из-под крана тоже не стал пить.
Я не пила.
Не пила. Леонид Иванов пишет, что Марсель чрезмерно криминален.
Я, кстати, тоже про это слышала. Это да. Что нужно следить за своими сумками.
Ну, кстати, на самом деле, если вот рассказывать про Канны, нас, потому что я там был 8 дней, нас поразил уровень мелкой преступности. Ну, то есть там постоянно какие-то драки, вот серьезно. То есть возвращаешься ночью, постоянно кто-то кого-то окликает с одной стороны улицы на другую, и начинается...
Выяснять отношения,
да? Да, на пляже вообще, ну, то есть там очень много людей в состоянии опьянения вечером.
А русские?
Нет.
А русские, нет. Кстати, нам много в Каннах?
Ну, на период фестиваля очень много.
И не только так, на не период знаю. Фестиваля, ты вот идешь, раз машина проехала, вторая,
и скажем,
третья,
Максим,
третья, тебя все окликают. Московские номера, четвертая, пятая, шестая, московские номера, потом вдруг там еще московские номера. Вот там постоянно, там Россия присутствует в полном своем виде, в полном составе.
377-й пишет, в Марселе арабы вырвали сумку из рук.
Это верно, иногда пройдешь вот сейчас по этим южным городкам Франции, по Провансу, Марсель, Канны, Ницца, очень много вот представителей именно африканского континента. Но такова политика страны, почему нет, они с испокон веков к себе. Это все, знаете, они таким образом извиняются. Мы все знаем, что они извиняются за свои те страны, которые они когда-то там были их... под их патронажем. У нас идет голосование, друзья. Да, вам интересно побывать в Провансе, в Марселе, в маленьких городках. 134-21-35. 134-21-35. Нет, не интересно. Ну, потому что, ну, не интересно и все. 134-21-36.
Я лучше дома посижу, да?
Я дома посижу. У нас, я там сказал фразу, что лучше ближе нам берег турецкий. Кто-то из слушателей написал, что дешевле. Дешевле берег турецкий. А как, на ваш взгляд, дорогое удовольствие съездить в Прованс?
С собой. Ну, в общем, билеты плюс проживание не так дорого получилось, а вот денег с собой, то там...
На экскурсии, на еду, на что?
Ну, на еду. На экскурсии мы не так, ну, как бы не так много прям посетили.
Я вот сроду не подумал, что ты любительница экскурсий.
Как мне это? Кажется, что? Ты взяла... Я же вчера была на выставке, я же тебе рассказала
говорила,
уже.
Причем здесь Москва, это другое.
Ну, а ты думаешь, что это меняется?
Взяла путеводитель, взяла Юльку с Игорем под мышку и вперед. Ты же сама знаешь.
А джип-сафари на Кипре? Ты что, никак... Это было давно.
Ты была джип-сафари? Ты вот это вот... Вот фастфуд туристический.
Да, да, да. Я тогда еще была молода.
Ты ныряла и кораллы смотрела там в Красном море.
Сама, без экскурсии.
Сама, ну, слава тебе, Господи. За это еще платить 15 евро.
Нет, 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 я уже умна. И опытно.
Маленький такой интересный момент. Во Франции, если особенно Прованс, не Прованс, неважно, выучите 3-4 слова по-французски, ну, желательно 10. Французы очень любят, когда с ними говорят по-французски, потому что это типа дань их языку, их великой культуре.
Это в любой стране, мне кажется, так.
Ой, я тебя умоляю, в Турции ты на любом языке скажи, по-русски говори, совершенно не обязательно, да. А во Франции именно, и к тебе другое расположение будет. И официант быстрее придет, и там, не знаю, и счет принесут, не обманут.
Нам не помогало.
Нет.
Ну, на самом деле, если говорить про знание языка, нам показалось, что в Москве в целом английский знают лучше, чем во Франции.
Конечно. А
вы там знают английский очень плохо, на абсолютно базовом уровне, они не знают даже свое меню.
То есть, Максим, мы с тобой бы там не пропали.
Мы бы не пропали. Так, 12:30 сейчас в Москве. У нас новости. Юлия Попова и Игорь Попов, наши путешественники. Мы сегодня по Провансу продолжим после новостей.
На «Говорит Москва».
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Марина Александровна.
И Макс Челноков.
И Юлия, и Игорь Поповы, путешественники. Мы сегодня говорим о Провансе. Добрый день.
Здравствуйте еще раз. Мы рады снова вас слышать.
Бонжур. Бонжур, да. Мы вот тут пока шли новости и реклама. Юля с Игорем нам различные варианты передвижения по Франции. Вот по Провансу говорили. А вы знаете, да, кстати, что официальное название этого региона какое?
Прованс.
Ну, целиком.
Прованс, Альпы-Лазурный берег.
Лазурный берег, да-да-да, целиком, вот если назвать. Итак, раскрывайте карты, как вы там передвигались?
Мы не брали машину, да, на прокат. Вообще, собственно, одна из сложностей путешествия по Провансу в том, что он же расположен как бы в гористой местности, и там... Поездами не так легко добраться, более того, поездами, если можно, например, там, через Марсель путешествовать, то это получается очень дорого, у них же забастовки.
Да.
И поэтому хорошо, что они хотя бы предупреждают о том, когда у них будет забастовка,
ну да,
и ты можешь планировать.
Самое интересное, что они выкладывают даже график забастовок.
Какие
молодцы. То есть вы
можете
на сайте посмотреть.
Потому что они заботятся о том, что, ну вот ты забастовала, например, мы забастовали, а люди-то из-за этого страдают, они во избежание судебных исков, они предупреждают, что мы будем бастовать. А забастовку мусорщиков в Марселе вы ни разу не видели?
Нет, ну, мы в Марселе не были.
А я вот видел забастовку.
И застал. Расскажи.
Это, знаешь, это, ну, это примерно воняет? Как после выходных в нашей редакции, когда не уносят...
Если не пришла уборщица.
Если не пришла уборщица, вот то же самое. Только там все это в более таких масштабах, прям гигант. Горы мусора, горы. А если ветерок, это все еще по всем улицам.
А если жарко и ветерок? О, класс.
Такой парфюм, такой амбре идет.
Так, давайте вернемся к транспорту. В общем, один вариант – это поезда, он не самый удобный и дорогой. Потом есть вариант автобусов. В целом он по деньгам очень даже приемлем. Примерно что-то там 500-600 рублей. Но мы, например, столкнулись с тем, что билеты на автобусы были раскуплены. Вот. И когда нам нужно было доехать из Кан до Эксана, расстояние там не такое большое, и машину мы уже решили не брать, ну, просто потому что мы решили, что зачем ограничивать водителя в путешествии в своих желаниях, если ему захочется выпить на жаре бокальчик белого, сухого, либо пивка.
Так, мы алкоголь не рекламируем.
Мы не рекламируем.
16+, да.
Нет.
Вот, мы как раз говорим о том, что за рулем нельзя. Поэтому мы выбрали автобус. И когда мы встали на этот автобус к 9 утра и поняли, что билетов нету...
То есть вы заранее не купили, а просто пришли на станцию?
Мы подумали, что, ну, как бы, а чё? Ну,
все вас ждут,
да,
все
нас
рады.
Ждут, конечно. Да. Я смотрела, вроде все нормально было. Билеты на поезд показали нам что-то там 11 тысяч до Эксана вместо 500 рублей на автобусе. Там через
Марсель. А какой километраж?
Порядка 120 километров.
11 тысяч рублей на поезде.
Да, ну, там через Марсель определённое, но, в общем, не быстро и не бюджетное. И нам девушка на вокзале посоветовала Блаблакар. Мы никогда Блаблакар не использовали.
Французская
более...
девушка?
Французская девушка на английском посоветовала нам Блаблакар. В итоге мы... Игорь начал скачивать Блаблакар. Он был полностью на французском языке.
Поэтому мы просто там что-то потыкали, кого-то добавили в друзья, что-то написали, нам ответили.
Чудесно, мы просто потыкали, добавили и доехали. Просто русский авось.
Ну, немножко, конечно, не так. Еще у меня стоит приложение GoEvro, очень, кстати, классное приложение. Оно нам тоже показало, что на Блаблакар можно там доехать типа за... 1200.
Расскажите, Блаблакар – это система, рассказывайте,
ну, то есть,
что это значит.
Это система, когда люди едут на расстояние либо дальней, либо средней дальности, и они берут попутчиков за деньги. Вот.
Ну, типа вы...
И не скучно, и деньги
еще
получают.
Мы с Мариной друг друга не знаем, вы нас не знаете, мы все собираемся в этом приложении и договариваемся.
Один из нас водитель, он размещает
объявление
о том, что он набирает к себе пассажиров, вот, пишет свои требования, и вы можете откликаться и присоединяться к нему.
Типа и незнакомые люди, да, все собираются и оплачивают целиком как бы для себя поездку на всех, делят на всех.
И это прикольно тем, что это, по сути, как Airbnb, только в транспорте. Что ты, когда едешь, ты же общаешься, как бы там вот конкретно у нас была француженка, она рассказала про жизнь во Франции, про то, что она едет к своему молодому человеку.
Она довольна своей жизнью во Франции? Что-то интересное было, то, что вас
она
поразило?
Она очень плохо на английском
говорила. И мы всю дорогу ей ставили русскую музыку, для того, чтобы она просвещалась.
Русский рэп ставили?
Да. Причем довольно жесткий.
Ей понравилось?
Нет, русский рэп ей не очень. Нет. Ей понравилось, по-моему, Помпея.
Ну, кстати, на самом деле, если немножко вернуться к музыке, то когда мы слушали то, что слушает их молодежь на пляжах, потому что их любимый вид досуга у молодежи — это взять портативную колонку, прийти на пляж и там тусоваться, танцевать, выпивать, вот, то они слушают кого-то, кто очень похож на фараона.
Фараон,
ну, то есть,
Максим,
по стилю очень
фараона?
Похож на фараона.
Конечно.
Хорошо, ты уже подтянулся и знаешь, кто такой? Подожди, ты только освоил монеточку и гречку. Подожди, а про фараон я тебе потом...
Фараон был раньше, чем монеточка и гречка.
Но у Максима не все сразу.
Так, вы не о том говорите. Не о том, про машины. В Прованс, да, про машины.
Сколько стоил автомобиль?
Я вот, например, предлагаю... 24
евро.
Я вот такие бла-бла истории. Боишься? Я не боюсь, я как-то не очень доверяю. Кто знает, кто сидит за рулем, кто знает, какой... Ну, всякое бывает, но это уже на
своем... Ты ей пишешь. Ты как бы видишь это объявление. Да. Ну, ты видишь водителя, видишь эти объявления, ты выбираешь это объявление, что оно тебе подходит, ты начинаешь ему писать как бы сообщение, вот, вы договариваетесь, и если все окей, оплачивается денежка через, ну, привязываешь карту к приложению, и как бы встречаетесь. Мы у нее спросили, получила ли она денежку, потому что у меня с карты списались. Она сказала, что им деньги приходят только когда уже поездка завершена, как бы, и все окей. Ну, как в Airbnb.
Там просто, как и во всех приложениях подобного типа, есть рейтинг водителей, да, где вот вы можете писать отзывы.
Да. Но хорошо.
На французском,
ладно.
Правда.
А сколько стоила поездка, самое главное?
24 евро. 24 евро.
Машина будет дороже в прокат. 35-50, я уже говорил, евро. Но это сутки, и ты один. И ты можешь там, я не знаю,
ехать будешь и грустить.
Кстати, во Франции нельзя за рулем пить. Ну, имеется в виду вообще воду. Любой напиток, да, воду, кока-колу. Они прям, полиция за это может оштрафовать. Вот, по поводу передвижения. Вы, вот мы уже говорили, там, криминальная какая-то составляющая. Вы вот не чувствовали, что если вы сейчас потеряетесь из-за плохого знания языка, и вас никто не понимает, сейчас что-то будет такое странное, куда бежать?
А потом фильм снимут.
Да, а потом в поиске Поповых в Провансе.
Нет, нет.
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 Нет, нет.
Во-первых, есть черпок еще. Нет, я вот когда до... Я просто в Ниццу летела с пересадкой в Стамбуле. Вот в Стамбуле я умудрилась потеряться. Причем в 200 метрах в этих улочках. Не знаю, что это на меня дошло. В Провансе...
Ты просто не скачала приложение.
Да я не скачала приложение. Я, короче, ничего не сделала. Что-то я подумала, что ой, я все узнаю в Стамбуле. В общем, не узнала. Неважно. Когда я прилетела во Францию... В Ницце из аэропорта прекрасное...
сообщение?
Да, ну, не сообщение, я забыла это слово.
Инфраструктура,
когда ты приходишь,
города.
У тебя везде стрелочки, тебе все написано, на какой автобус садиться, все. Я вообще доехала из аэропорта до Кан, там буквально за 40-45 минут, вот у меня отель, ориентироваться легко. Не знаю, мы нигде не терялись, мы даже карты, ну, как бы у Игоря была сим-карта местная с 20 гигабайтами интернета, и поэтому мы там, если что, все скачивали, смотрели.
Но на самом деле...
Мы практически не пользовались даже.
Если говорить про сложности пересадки, то вот когда я пересаживался в Париже с самолета на поезд, это вот тот единый билет, который у меня был, там была разница в 1.5 часа. Несмотря на то, что там надо было пройти, типа, 400 метров, это было настолько сложно, никто не знал английского, и тогда у меня еще не было замечательной сим-карты, хотя она вряд ли бы мне помогла, что где-то все 1.5 часа я узнавал у людей, у каких-то местных, мне помогали. Просто как дойти до поезда? Причем там обнаружилось, что очень много моментов, которые никто не пишет. Например, что тот билет, который ты распечатаешь в Москве, он там недействителен, нужно стоять в кассу, получать другой билет. Конечно же, я это узнал перед отправлением поезда.
Конечно.
It's general,
я также потерялась в Антверпене. Когда...
А я также потерялся в северном, на Северном Кипре.
Давайте возьмемся все за руки.
Иди ко мне, мои друзья. Это у всех бывают такие истории. Вы, если прилетаете в Шарль де Голь, аэропорт в Париже.
Огромный.
Это просто, это четыре наших Домодедова. И если ты прилетаешь, и у тебя стыковочный рейс, как у меня был, мы прилетели в Париж, а потом летели в Марсель. А у нас тоже где-то час, что ли, был на стыковку, или там час десять. Приземляемся, и нам встречающая сторона, которая с нами дальше не летели, сказали: ребята, а теперь руки в ноги и бегом. Мы говорим: куда? Они говорят: вон, видите, километр за два, вот там ваши гейты на посадку, следующий. Мы как втопили, и с нами пол аэропорта. И вот это огромный аэропорт.
Может быть,
огромный.
Им было не нужно, но они побежали. На всякий случай. Как наверняка русские были.
Хочу, Мариночка, тебе теперь рассказать.
Давай.
Ребята, может быть, тоже это прочувствовали, поняли, но Прованс...
Сказку?
Нет, ну практически. Давай. Прованс вообще в далеком 1888 году, замерзнув в промозглом Париже, в Прованс переезжает Ван Гог.
Винсент
Ван Гог, как угодно, да. И он заканчивает свою жизнь в этих местах, в маленьком городке. Вот, и вы посещали места?
Ван Гога нет.
Обследовали Прованс Ван Гога?
Нет, я что-то вот не пойму, а что же вы про Сезанна-то забыли?
Ну, и
то, что мы Ван Гога
тоже
с Максимом любим, мы говорим о том,
что... Сезанн тоже хорошее.
Да, конечно, Экстан я шучу. Прованс – это город Сезанна, он там родился, он там практически всю жизнь прожил, и он там и умер, и музей там прекрасный.
Ходили вы в
Сезанна? Нет.
Но
мы вообще по музеям не ходили в этот раз, что-то как-то у нас было не музейное настроение, хотя мы любители. Вот в музее Ван Гога мы были с аудиогидом, то есть все это все...
В Провансе?
Нет,
в Амстердаме.
Максим. Не, ну, его вот. Много где музеев есть.
Кстати, по поводу Ван Гога и Ксана Прованса, вот даже не было никаких отсылок. Больше они все-таки про Сезанна говорят, но они
Ван
его
Гог
почитают
это не
и так
Сезанн
далее.
Сезанн французский, все-таки француз без художника. Ван Гог это не то. Да.
У Ван Гога есть место, когда ты едешь на лавандовые поля, там есть это вот место, которое он рисовал. Да, но оно просто в другой стороне, не туда, куда мы ехали. Они же там огромные. Мы поехали в Оленсоль, это получается как бы правее, южнее, наверное, да, ближе к Каннам, а у него,
южнее,
ну, южнее, а там, где Ван Гог был, я так понимаю, это к... Ливероль, по-моему, называется город.
Максим показывает свою заставку на телефоне, чтобы все понимали серьезность момента.
Это как раз улочки, маленькие улочки прованского городка.
Картина Ван Гога стоит у Макса на заставке
на телефоне. У Ван Гога последние два года, которые он прожил там, в Провансе, там есть такая экскурсия, как можно назвать, или такое посещение. Там психиатрическая клиника есть в Орле.
Да, это мы помним.
В этой клинике сейчас ты приходишь, рисуешь картину, любую, что захочешь, и по ней может не психиатр, а кто-то...
Специально обученный человек.
Поставить диагноз, нужно тебе лечение, в депрессии ты или нет. Что
может быть, если бы я раньше знала эту информацию, мы бы обязательно посетили данную экскурсию.
Да, это прикольно.
Я знаю, что бы тебя остановило от этого. Ценник, да.
Сколько это стоит?
Это достаточно дорого, там что-то в районе 70-90 евро.
Не, 90 картину. Евро я бы потратила на то, чтобы психиатр уточнил мое психиатрическое здоровье.
Конечно. И там, самое забавное, там есть комната, в которой жил Ван Гог, там его висит картина «Звездная ночь» на стене. Вот. И вот, Мариночка, вот видишь вот эту картину сейчас у нас?
Как это дом, в котором он жил,
наоборот,
да?
Наоборот, это дом, который он видел из своего окна. Вот, а напротив, чуть правее, если повернуться, там будет аббатство такое красивое, другое здание.
Это в другую сторону.
Да,
там поля, кстати, по-моему, они попозднее цветут.
Начинают цвести чуть позднее.
Да, они чуть позднее начинают цвести, но там очень красиво, по фоточкам я видела.
В этой арт-клинике, психотерапевтической арт-клинике, стоят работы других людей, кто приезжал, и кто там проходил вот это вот как бы освидетельствование своей психиатрической
Ну, кто, может быть, просто, да.
И можно эти картины купить. И мне понравилась картина одной японской какой-то девушки там. Ну, я взял ее за 15 евро, мне ее продали, я купил ее. Вот, я привез ее домой, повесил на стену, а там какие-то огненные вспышки, какие-то горы, что такое. У меня дико начала болеть с того момента голова. Вот я прихожу домой, вот болит и болит, болит и болит. И вдруг кто-то мне сказал: Макс, от нее идет какая-то дурная аура.
Где ты ее взял, да?
Где ты ее взял? Я говорю, я в психиатрической клинике купил в Париже, ой, во Франции, в Провансе. Она говорит, убери ее, пожалуйста, вот пройдет голова. Но я вот, моя подруга говорит, я не могу находиться в твоем доме. Я убрал, вот прошло.
Это прям похоже на сюжет какого-то фильма.
Да, но да, вот да, бывает да. такое, но наша жизнь это фильм и есть
ужасов.
Фильм, Игорь. Вы еще слишком молоды, лучше, чтобы
лучше не
понимать.
Лучше не ужасов,
чтобы...
лучше комедия. Да.
Так, мы я останавливаем голосованием. Мы сейчас поговорим о еде французской, о нашей любимой.
Время обеда.
Мариночка, ну что, говори. Хотят наши слушатели или нет?
А, я должна угадать. Я думаю, что 67% хотят.
89%.
Хотят в Прованс. Друзья, я к вам присоединяюсь.
Итак, друзья, наша любимая вкусная, значит, рубрика о еде. Прованс — это же, ну, конечно, розовое вино.
Про еду, да.
Розовое вино.
Сыры.
Сыры.
Что еще? Что еще вам запомнилось?
Трюфели ели?
Нет, трюфели не ели. Я, честно говоря, даже запах трюфеля не очень плохо переношу.
Какие-то ассоциации не очень хорошие.
Ну, в общем, я как какое-то блюдо... Не надо про мидии. Вот мидии и... тоже мы не пробовали и не пробуем. Нет, просто у меня какое-то было блюдо с трюфелем, оно мне настолько не зашло, не понравилось, что я вообще от запаха трюфеля меня
и
начинает...
Видно, как-то к дурному повару попало.
Ну, в общем, не знаю, трюфель
кстати,
нет.
Кстати, кто захочет поехать с ноября по апрель в Прованс, там есть... В это время собирают трюфели как раз в Провансе, и там есть даже экскурсии, когда ты можешь пойти и сам покопать, поискать трюфели.
Ну, после... нет, да. Трюфель — это как бы круто, но это не мое. Мы ели сыры в основном.
Паштеты очень вкусные, то есть гораздо вкуснее, чем
в России.
В
ресторанах, в магазинах, где вы покупали?
Ну, в ресторанах практически все ели.
Но зачастую в ресторанах они приносят паштет в качестве, ну, такого стартера.
Комплимента.
Ну да, в самом начале, пока ты ждешь.
Аппетайзер называется.
Да. Это пока ты ждешь заказа.
Для того, чтобы аппетит разыгрался.
Вот, и зачастую вот эти паштеты, которые они приносят, это тоже банки. Mm-hmm. То есть это не то, что они у себя на кухне сделали.
Нет, паштеты во Франции, это, конечно, отдельная вообще тема, потому что, особенно в ресторанах, баночку приносят, вот тебе принесли, ты съела, залезла туда ложкой, намазала на хлеб, закрыла, он ее уносит в конце трапезы. Следующему приносит ту же самую банку. Mm-hmm. Но ты можешь же залезть туда не только ножом или вилкой, ну и пальчиком.
Может,
как угодно.
Лайф, давайте о чем-нибудь прекрасном.
Конечно, самое потрясное, что я пробовал в Провансе, и особенно в Марселе, это буайабес. Это суп. Это такая уха.
Юрис, не доверимся. Я знаю, нам рассказывали про эту уху, что она когда-то была блюдом рыбаков, а сейчас она продается вообще втридорога, чуть ли там не 50 евро за суп. Вот. Ну да, это стоит попробовать, но нет, мы не пробовали. Я хочу, пока у нас время не кончилось, рассказать...
Передать привет.
Позже. Рассказать про рынок. Мы жили в Экс-ан-Провансе рядом с центральной ратушей древней, то есть у нас было самое классное расположение, которое когда-то у нас было через Airbnb, и там был рынок. Мы приехали в воскресенье, соответственно, в воскресенье был рынок, он там есть, в принципе, каждый день, но в урезанной форме, вот. Но в воскресенье мы успели купить колбасы, мы успели на эту прекрасную свиную ногу, которую вот там вот прям нарезают, она вообще, два куска нам отрезали, это полкило, безумно вообще вкусная, и, конечно же, сыры. Мы взяли три вида сыра, все это был козий, два из них были похожи на такой типа творожный, вот, один был... более такой солененький, второй был более пресный, и третий был вонючий, ну, такой вот прям, знаете, вонючий. Он обернут был специальными листиками. Игорь наивно полагал, что это листики воняют. Я сказала, нет, это воняет сыр.
Вот. Но вы домой-то привезли его?
Нет, его нет, конечно.
А
его
что?
Мы там съели, мы другие домой
в Москве
привезли.
В Москве открываешь чемодан и так...
Не, я сыры везла отдельные, в отдельную ручную кладь, чтобы ничего не провоняло, потому что у нас был неприятный случай. да. с подругой, которая повезла сыры в чемодане.
Это у многих из Франции, кто возвращается.
Максим, да, что ты попробовал в Провансе, что тебе
я
понравилось?
Я вот хотел про Буабес рассказать, правильно сказала
Юля. Но он действительно
Юля.
Так дорого стоит?
Ну, где-то в районе 50 евро есть. 50,
на человека за, да, за порцию?
Значит, порция, да. Но там используется, во-первых, где-то 7-8 видов рыбы. Вот, там где-то добавляют картофель, где-то лук. Но по всему побережью готовится он по-разному. Но именно смысл в том, его, он исторически... заканчивался день, вот этот базар, где были ребята, рыба оставалась, и морякам,
всё,
чтобы
ее
не выкидывать,
да?
они все в один чан и варили. И это стало... Потом уже шеф-повара его возвели в такой прям вах, буэбес. Но
маркетинг.
Это стоит попробовать, правда. Ну, конечно, вот пишет наш слушатель, а суп луковый забыли.
Мы пробовали луковый суп.
В хлебушке или в тарелке?
Нет, в тарелке он был хороший. Мы потом в Бордо видели прекрасный луковый суп, но нас на него не хватило.
Слушайте, на самом деле там есть несколько разных видов луковых супов, и не все из них вкусные. То есть какие-то они похожи на те, что подают в Москве. То есть это с хлебом, с сыром. Они очень вкусные. А есть супы, которые напоминают просто некий бульон с перетертым обжаренным луком.
Ой-ой-ой.
Вот. И...
Но в этом тоже есть. Это знаешь, когда ты вечером приехал, съел, выпил, вернее, не съел, а выпил там пару бутылочек розового на утро. Какая прелесть. Бульон с луком.
Обжаренным.
Да наоборот.
Ну, это, короче, это было странновато.
Нет, одним словом, в Провансе, да и вообще во Франции, вот особенно на юге, надо есть. Туда вот ехать, есть.
Да.
И морепродукты, и
овощи.
Овощи
еще фуагра.
Фуагра, она немножечко туда, тяжело, западнее, но все равно. Тут, имейте в виду, что та же самая фуагра, это нельзя переедать. Как и устрицы.
Но вот устрицы, когда ее ешь, сложно остановиться. Она такая вкусная, фуагра, такая нежная. Да я знаю,
знаешь,
Максим, конечно.
Плохонько.
И еще вот такая прекрасная традиционная прованская сладость – колесон. Она изготавливается именно в Экс-ан-Провансе. Это такие маленькие, как вот размером с глазик печеньки. Они делаются, ну, вот она вот такая вот.
Маленькая, да.
Маленькая, да. Это дыня, миндаль и апельсиновая цедра перемалывается.
Как называется еще?
Колесон.
Колесон? Сейчас.
Колесон.
Я что-то даже не знаю, что...
Какой-то ну, прям курасон.
Да, колесон. У него легенда есть, что... Эту сладость специально приготовили для жены одного из королей. Они женились не по любви, она вечно там грустила, вот бла-бла-бла-бла-бла. Он сказал поварам удивить ее чем-то, вот они сделали такую вот сладость, и она типа улыбнулась, и поэтому делают...
Эндорфинчиков не хватало.
Ну да, и поэтому делают вот в форме ее улыбки. А еще это я в интернете потом прочитала, что ее придумали после чумы, раздавали в храмах, и, ну, типа, сначала там на колокол, там колокол как-то похоже на колесон, и вот потом она адаптировалась по названию. Вот. Но мы попробовали.
Не фонтан.
Но, нет, она вкусненькая, похожа на марципан, но мы не стали там с собой много-много вести.
Понятно.
Такая вообще... маленькая, похожа на марципан, с беленькой помадкой
как
такой сверху.
Как мы забыли, говоря о еде, что все-таки Прованс, он еще славится своими прованскими травами.
Конечно.
Эти травы, вот если будете, везите, друзья, везите настоящие, душистые. Вот, у меня одна знакомая со своим супругом привезли из Прованса прям настоящие травы. И она их поставила в шкафчик, а у них в доме иногда забегали тараканы откуда-то, исчезли. Тараканам не нравится, как пахнут прованские травы.
Не выдержали.
Не выдержали, не выдержали. А, и, конечно же, вот это вот блюдо, которое мы все тыкву с зелеными полосками
да,
ели.
Да, я ее в Москву
привезла. Дыню.
Я ее в Москву привезла, вчера съела.
Игорь. Вкусно отличается,
Игорь Маркси. Кавайонская. Да,
дынька.
Это их знаменитая дыня, которая растет только вот в определенном районе. Она должна вот именно быть кавайонская, да?
Да, именно с зелеными.
Да,
такими.
Именно с зелеными вот этими штуками она очень вкусная.
Кстати, 6 июля, это получается послезавтра.
Макс, откуда ты все помнишь?
6 июля, да, в 17:00 Франция и Уругвай играют в Нижнем Новгороде.
Про
так
это.
Что включаем, друзья, болеем за Францию, кто хочет.
А лучше нам бокальчик шампанского. Шеф всем
ну, когда мы смотрели сборную Франции, хозяин заведения всем выдал шампанского.
Да, и всем шампанского посетителям. Вива ля Франс. Ну, это в Бордо уже было, но он там... Вообще, французского шампанского попили.
Юлия, Игорь Поповы, друзья, путешественники и рекламщики были сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное вам за ваши воспоминания. Прям вот захотелось опять во Францию.
В пятый съездите. Раз.
Спасибо.
Марина Александровна.
Макс Челноков.
Помните, отпуск обязательно будет. И оставайтесь.
На, говорит Москва.
Пока-пока.